Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, ну и, собственно, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте!
Здравствуйте!
Оставьте лайки этой трансляции, донатьте, если у вас есть такая возможность и желание. Подписывайтесь на канал, на YouTube-канал «Живой гвоздь», если вдруг вы еще на него не подписаны. Мы стремительно движемся к отметке в 1 миллион, чему я лично безумно рада, потому что начинали мы, кажется, с 40 тысяч, если не меньше. А также нас можно слушать в приложении «Эхо», скачивайте его непременно. Ну и расшифровку можно всегда найти на сайте echofm.online. У нас, как всегда, три части в программе: психология события, борьба со злом и по ту сторону событий. Начинаем с психологии события, но тут тема была настолько очевидна, что даже нам, собственно, не пришлось долго над ней думать. Сбитый самолет над Тверской областью, в которой вроде бы был Евгений Пригожин, и вроде бы он в составе 10 человек и всего экипажа погиб. Был убит, не знаю, как да. Тут можно много версий, честно говоря, а может быть и не был убит, мы пока ДНК не видели результаты, но, в общем, версия такая пока, что больше этого человека нет.
Я вот подумал, есть ли в мире, был ли в мире еще уголовник, а он же сидел за разбой.
Конечно.
Вот такой крутой уголовник за насилие над человеком. А вот если в мире другой уголовник, возможно, смерть которого обсуждали бы лидеры ведущих держав мира.
Вот, президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал.
Да, это как в том анекдоте: красиво ушла старушка. Вот просто до невозможности. Вот. Но на самом деле, смотрите, сейчас очень много версий относительно того, как сбили самолет, ПВО или теракт, ну, заложенная
взрывчатка. Если на борту, да, была взрывчатка.
Да-да-да. Там он, не он, там и так далее, и так далее. Я в этом ничего не понимаю, как и большинство тех, кто делает вид, что понимает. Естественно, да? Ну, это понятно. Слушайте, вот, я слушал, видел там, вот там, это не может быть ПВО, потому что ПВО, которое какое-то такое маленькое, оно туда не долетает, а которое большое долетает, то разнесло бы этот самолет в щепки. Там, ну и так далее. Да? Вот. Я вам скажу, что всегда, когда что-то происходит серьезное, то всегда наблюдается огромное количество аномалий. Это вообще нормальная вещь. Да? Когда было землетрясение в Спитаке, ну, вот, страшное совершенно, когда больше 50 тысяч человек погибло, и значительная часть из них дети. Я был тогда волонтером там на землетрясении, и я помню, как мне рассказывали, что вот животные не так себя вели, и еще что-то было не так, и так далее. И все это для чего? Обосновывалось, что это Горбачев применил тектоническое оружие для того, чтобы наказать Армению за новую конституцию, за грандиозные манифестации, которые были в Ереване, там и так далее. Кстати, вообще мало кто это помнит, а осознает, что на самом деле распад Советского Союза и распад коммунизма начался не в Прибалтике, а в Армении. Армянские демонстрации, вот эти по миллиону человек, фантастические в маленькой стране, были первыми. Оттуда, на самом деле, все пошло, из Армении. Вот. И вот, значит, Горбачев хочет за это наказать, поэтому тектоническое оружие. Поэтому я не знаю. Этим его сбили, не этим его сбили. Я даже не знаю, он там или не он. Да? Это не так важно, я вам скажу. Это важно для него лично, это важно еще для кого-то. Да? Но что здесь принципиально? Да? Вот смотрите, убил ли его Путин, ну, там, по приказу Путина, или это кто-то другой? Наша пропаганда, маленько подумав, получив, значит, указания, проводит по всей ситуации украинский след сейчас. Это украинцы его грохнули. Зачем, непонятно. Уже Подоляк сказал совершенно разумные вещи, что то, что делал Пригожин, было выгодно Украине. Вообще, там на него молиться надо было, а не убивать. Ну что, действительно, да. Соловьев почему-то его понесло, почему-то на французов там и так далее. Ну, и, конечно, Дмитрий Сергеевич
Соловьев, Песков. Говорят, вообще, вы знаете, каждый свой эфир теперь начинает со слов «это не Путин убил Пригожина».
Ну да, ну да. Вы знаете, я вам скажу, что это вполне может быть вполне разумное согласованное. Вот так вот говорится.
Потому между кем и кем?
Между ним и администрацией президента. Администрация президента. Потому что вот что выгодно Путину в данном случае? Вот что Путину надо? А, чтобы не было Пригожина? Я не знаю. Я не знаю. Ну, может, ему надо было его там пытать, на кол посадить за то унижение, которое он пережил. И так далее, может быть, да? Но вообще-то говоря, есть Пригожин, нет Пригожина. Ну, говорят, что Пригожин мог составить политическую конкуренцию.
Ребят, кому? Ну, Путину?
Да. Ну, его рейтинг, он уже стал по рейтингу, он стал, значит, за, значит, так, Путин, Шойгу, Лавров, Мишустин. Пятым был Пригожин.
А Собянин как же? Нет, Собянин?
Вот я читал, что я видел какие-то данные, что... Ну, сейчас,
удивительно, что там вообще есть Шойгу где-то.
Он,
он вообще невероятно непопулярный.
Но
он
душка, очень непопулярный. Но душка военный, герой, спасатель. Понимаете, до людей доходит медленно. Как пропитка пирога. Она так вот сверху намазывают, да? А потом ведь надо долго ждать, пока это вот то, чем вы намазали, оно туда пропитается через, да, ну, там, это как называется?
Ночь или сутки через корочку эту, да.
Да, совершенно, совершенно правильно. Совершенно правильно. И до людей тоже доходит медленно. Вот. И образы людей, они довольно инерционные. Вы знаете, это вот, они не меняются так быстро. Нет, они быстро не меняются. Значит, если вы видите человека, вот он молодой, там, молодой лидер, он довольно долго остается молодым лидером, пока вдруг все не увидят, что он старик. Понимаете, вот это очень быстро, это вот даже резко изменится. А вот так вот медленно, это не меняется. Вот. Поэтому да, но Шойгу достаточно популярен до сих пор. Но, ну, конечно, чем ближе человек к войне, тем хуже он относится к Шойгу, это я же понятно. Вот. Ну, по крайней мере, Пригожин ворвался в первых, там, первую десятку, первую полдюжину наших политических деятелей. И поэтому я вот видел такое опасение, как бы, что вот Пригожин мог составать, что опасение приписывалось Путину, что Пригожин мог составить конкуренцию там и так далее. Я думаю, что это бред силы кобыл. Потому что выборов-то нету. Какая нафиг конкуренция? Это Америка, что ли? В Америке конкуренция, у нас нет конкуренции. Вот. Ну и кроме того, понятно, что если бы Пригожин что-то там не понял, да, вот тогда бы его и убили. Подумаешь, вообще делов. Это Галкин говорил, что он не хочет баллотироваться, еще когда был в России, что он не будет баллотироваться в президенты, потому что у нас не Украина. У нас убьют, не дожидаясь инаугурации. Вот. Ну и то же самое было. Нет, я думаю, что дело не в этом. Но что надо Путину, чтобы все думали, что это он убил Пригожина. Вот это ему надо. Просто вот позарез.
Держать всех в страхе?
Ну, конечно. Вы понимаете, вот представьте себе, что есть какая-то конечная вероятность, очень небольшая, конечно, но конечная вероятность случайной авиакатастрофы. Ну, бывают же авиакатастрофы, вот без
терапии,
да, случаются.
Редко, но случаются.
Редко, но случаются, да. И вот представьте себе, что вот это реально, что-то просто авиакатастрофа, ну, просто так случилось, да. Путину оно выгодно? Нет. Нет. Потому что главная проблема у Путина с Пригожиным была не в том, что Пригожин там кому-то конкуренцию составляет, да, грабу ли, да. А главная проблема была в том, что Пригожин его публично унизил. Публично унизил пахана, крестного отца, понимаете, хвост на него поднял. Причем сейчас всячески пропаганда пытается создать такое впечатление, что Пригожин же не выступал против Путина, он выступал только против генералов. Но это же неправда, это не только по факту неправда, это и по словам неправда. Потому что когда Путин сказал, ну, первое выступление по здравоохранению молодежи, во время путча, да, вот, а Второе выступление было, когда он сказал, что это предатель, непомерная амбиция и так далее. Да? Вот. А вы помните, что тогда сказал президент? Он сказал, что президент глубоко заблуждается, сказал Пригожин. И, по-видимому, у нас будет другой президент. То есть он прямую бросил ему вызов. Да? Если так, тогда возникает вопрос. А ты вообще кто? Ты дерьмо кусок или ты мужик? Ведь его власть, это же не Байден, это не Зеленский, которого избирали. Его власть, она стоит на... Это власть пахана. Это власть крестного отца, Дона Корлеона. Вот. И Дон Корлеона не может прощать оскорбления. Не может, потому что он потеряет власть. Потому что те, кто его избрали доном, те, кто признают его доном, перестанут его признавать доном, если он проявляет слабость.
Леонид, а они должны видеть, что он расправляется с ним жестоко. То есть не по-умному как-то, эффективно, там, а как отправив по-умному? Его. Ну как вот он отправил же его в ссылку? Отправил.
Подождите. Ир, за военный мятеж. За военный мятеж. Ссылку? Так не бывает.
Ну, простите, у вас сбивают самолет с героями России.
Ты на начальника попер? Попер. Все.
И ты больше не герой России или плевать на то, что ты герой России?
Ты пыль под ногами. Ты в прошлом. Тебя нету. Тебя вообще нету. Не, мы тебя можем похоронить с почестями. Он же даже соболезнования выразил. Вы знаете, британская Sun вышла с такой замечательной обложкой. So sorry, I killed him. Извините, извините.
Я его убил.
Я его убил. Извините. Так случилось. Нет, он, конечно, что значит по-умному. Судите его. Судите. Представьте себе суд над Пригожиным. Да? Как вообще в нормальной стране должно было быть. Мятежник арестован, отдан под суд. Военный трибунал, там, еще чего-то, красота, приговор, пожизненное заключение и так далее. Но сколько ты не делай суд закрытым, все же будет известно. А вы себе представляете, что Пригожин с его пиаровскими талантами, а он фантастически талантливый пиарщик, да? Что бы он там наговорил? Чего бы он там рассказал в этом, ну, во время этого суда? Как это было бы интересно, правда? И все было бы известно, все до последнего слова, да? Значит, так судить не могут, да? Кроме того, кстати говоря, кроме того, мы же не знаем, кто его поддерживал. Вроде генерал Суровикин, да? Вроде. А кроме генерала Суровикина? Мы же не знаем. Мы же не знаем. Никто же не вышел защищать президента Путина. Никто, ни Росгвардия никакая, никто не вышел его защищать, да? Потому что мы не знаем, что, кто стоял за Пригожиным. Поэтому единственное, что он мог сделать, это убить его. Убить надо. Убить надо так, чтобы все понимали, что пощады не будет никому. Что он ни перед чем не остановится в защите того, что он считает своей честью там и... так далее, да, не остановится ни перед чем совершенно. Сопутствующие жертвы, да, ничего, не волнует, да, там еще что-то, не волнует. Самолет мог упасть на...
Жилой дом.
На жилой дом, убить там.
Тверскую область, простите, дачный сезон вообще.
Да, Куженкина. То есть вот все что угодно. Но ему надо было показать, что это он убил. Даже если убил не он, даже если представить себе, что убил не он, вся пропаганда будет работать на то, что это он убил. Да? А как работает? Смотрите, есть Пригожин, которому все верят как брату. Да? Это его, господи, как его?
Путин.
Песков.
Песков, да.
Дмитрий Сергеевич Песков, да. Дмитрий Сергеевич заявил несколько раз уже, что Кремль не имеет никакого к этому отношения. Раз Песков сказал, Кремль не имеет отношения, значит, Кремль имеет отношение. Ну как иначе-то? Как иначе это можно просчитывать, да? Правда, конечно, вы скажете, а кто слушает Пескова, вообще слушают скорее Соловьева, а Соловьев сказал, что это не Путин, там, а наоборот, французы или украинцы. Или там,
краше всех сказал Лукашенко, краше всех.
А он что сказал?
А он сказал, что это точно не Путин, потому что сработано очень грубо и как-то еще. То есть намекая, что если бы это был Путин, то было бы все очень красиво. Ну, точнее, как когда работает Путин, то все, значит, по-другому выглядит.
Да, 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 да. Салзберецкий собор и так далее. Вот. Да. А, да, конечно, конечно. Когда Путин, все по-другому. А, вот, но, ну, конечно, лапочка, молодец. Но смотрите, на самом деле у Путина, у администрации президента...
Простите,
есть...
я цитату прочитаю, вам понравится. Что это точно не Путин виноват, слишком грубая, непрофессиональная работа. Если уж на то пошло, сказал Лукашенко.
То есть Путин профессиональный киллер, а это было сделано как-то хреново. Какая лапочка? Вот, вот с такими друзьями...
Умеет враги, ведь, да? Да?
Такими друзьями враги не нужны. Это же
вот прекрасно. Знала, что вам понравится, да?
Да, спасибо. Очень, очень приятно. И вот смотрите, у администрации Путина есть две аудитории сейчас, которым надо это сказать, которым надо объяснить, что произошло. Одна аудитория – это народ. Так, народ. Народу сказать, что он убил Пригожина, неправильно. Потому что Пригожин довольно долго по всем телевизорам был героем войны. Так?
Uh-huh.
Вот. Потом Пригожин стал метелец генералов. А это всегда людям нравится. А Пригожин стал выполнять функцию Жириновского в значительной степени. Вот с этими своими криками, там, матом в эфире и так далее. Да? То есть он, в общем, он не был политическим лидером. Понимаете, вот что интересно, что его отличало? Что политический лидер – это человек, с которым связаны надежды. Вот Жириновский не был политическим лидером. Хотя Жириновского всегда все слушают. Я вот сколько раз, когда по работе бывал в течение нескольких лет, моя работа была связана с Государственной Думой. Я там бывал очень часто. Вот.
Мои соболезнования, Леонид.
Нет, вы знаете, это было еще, я вам скажу, когда это было. Это было начало нулевых годов, и Дума была настоящая. Дума была настоящая.
Ну да, там еще можно было ругаться друг с другом.
Да, администрация президента не могла дать приказ сделать так-то, да? Так вот, сколько раз я там бывал, значит, вот там такой большой перед залом заседание, большой-большой холл, где они, в общем, в основном и болтаются, депутаты. В зале же мало кто сидит. И вот, и туда там эти мониторы стоят, то есть там все слышно, все видно, что происходит в зале, пожалуйста. Но каждый раз, когда объявляли Жириновского, все депутаты бежали в зал. А я им завидовал, потому что меня в зал не пускали. Меня пускали в холл, в зал не пускали. Туда только депутаты. Вот. И они хотели, понимаете, депутаты хотели присутствовать при этом. Потому что Жириновский устраивал такое шоу.
О, конечно.
Но при этом Жириновский, по всей его популярности, конечно, не был политическим лидером. Не было, ну или там было очень мало людей в России, которые считали, что вот если бы Жириновский был президентом там и так далее. Про Пригожина то же самое. Пригожин был популярен, его с удовольствием слушали, его слова передавали. И когда он про дедушку в маразме говорил и так далее, это передавали, было интересно, приятно. Было интересно смотреть, как он там с
когда душой... патроны требовал от Шойгу, да, как это...
Конечно, конечно, да. Конечно, очень интересно. Но Пригожин никогда не был тем, чем был генерал Лебедь, например, одно время. Когда людям, многие думали, вот, вот ведь президент, вот президент, вот его бы надо, его, и тогда все будет хорошо. Понимаете? Вот. На генерала Рохлина некоторые люди рассчитывали, там, может, не очень многие, но рассчитывали. На Пригожина никто не рассчитывал. Он совершенно другого типа был человек. Но он был популярен. Поэтому убивать и сказать народу, это я убил Пригожина, пусть он не может. Это неправильно. Народу это не понравится. Конечно, с одной стороны, наплевать на этот народ. Конечно, что там народ думает, да? А с другой стороны, все-таки, ну, а зачем?
Леонид, вот у меня, знаете, какой вопрос? Сейчас я просто все слушаю сейчас вас и думаю. Вот смотрите, если он предатель, да, предатель родного, он предал президента, там, не знаю, сколько за него действительно страны процентов сейчас поддерживает Путина, ну, неважно. Значит, он предал родного президента, и им, наверное, если их все на протяжении стольких лет устраивало, что делает Владимир Путин, в их голове это как бы логично. Он предал, и, значит, президент от него избавился. А если это не президент, то есть какие-то группировки или какие-то люди на территории страны сбивают самолет с героями России на борту, и вот так вот...
Это тоже хреново.
Так это же страшно.
У них нет хорошего варианта здесь. Вы понимаете, вот это то, что я вам сейчас говорил, что это не, ну, Путин говорит, это не я его убил, да? Это он говорит не всем. Это он говорит широким народным массам, для которых Пригожин популярен. Им он говорит вот это. Говоря это, он действительно вынужден, к сожалению, для него, к сожалению, признать, что какие-то злые люди, украинцы, французы, может быть, какие-то там плохие люди из ФСБ даже, без его ведома, да, совершили это ужасное преступление. Теперь, у него есть другая аудитория, которая для него действительно важна. Вот на эту первую аудиторию ему, в общем-то, наплевать. А вот вторая аудитория очень важна. Это то, что называется элит. Или верхние 10 тысяч. Это те, кто, ну, члены его мафии. Понимаете, вот есть он, есть там бригадир, или как там они называются, я забыл, у Дона Корлеона, да? Есть рядовые бойцы, а все остальные, они просто дуют. Все остальные, это так, планктон такой, биомасса, да? Вот. Так вот, биомассе он говорит, нет, это не я. Это не я, потому что для биомассы Пригожин популярен. А вот своим бойцам, и особенно своим командирам, вот этой структуры мафиозной, он наоборот говорит, это я. Это я. И так будет с каждым. И так будет с каждым. Это он нам говорит. И для этих людей заявление Пескова, Кремль не имеет к этому никакого отношения, важно, потому что эти люди знают, что если Песков говорит черное, значит белое. Они это знают. Народ этого, может, и не знает. А эти люди знают. Сказал черное, значит белое. Сказал не мы, значит вы. И так далее. Для этих людей ежедневное заявление Соловьева, что это не Путин, то же самое означает, что это Путин. Они же понимают, что Соловьев получил команду. А почему Соловьев получил команду? Потому что надо убедить, что это не Путин, народ надо убедить. Значит, это Путин.
А зачем?
Значит, потому что иначе уважать не будут. Уважать не будут.
А так наоборот же уважают, потому что сильный.
Так поэтому и надо говорить, что убил. Так он и говорит, так
что нет,
убил.
Я имею в виду, зачем народу объяснять, что это не Путин? Вообще какая разница?
Нет,
зачем вообще
нет,
что-то объяснять?
Нет, ну, конечно, конечно, в общем, по большому счету незачем, но есть какая-то инерция такая, да. Вот. Нет, понимаете, вот сила – это хорошо, а Пригожин тоже хороший. Пригожин тоже хороший, Пригожин был за народ, Пригожин был против генералов, а Путин его убил, а война идет плохо, а у кого-то может возникнуть ощущение, что все неправильно.
Вы видели эти хаотичные мемориалы, которые появляются уже?
Мне кажется,
в Москве они... даже появлялись.
Это, вы знаете, я с глубоким уважением относился к Евгению Пригожину как к гению пиара. Не, ну правда, да. Потому что с уважением. Слушайте, врага уважать надо. Врага, надо признавать его достоинство. Он гениальный пиарщик. Просто гениальный, мне кажется, да? И я думаю, что вот эти стихийные мемориалы вполне могут быть не стихийными, а организованными кем-то из его сотрудников. Дело не хитрое. И посмотрите, это вам не принцесса Диана. Там лежит там 2,5 цветочка, и все. Вот я в той фотографии, где много цветов, не видел. Я видел фотографии, где там, ну, десяток.
Ну, Евгений Пригожин вообще с цветами не очень ассоциируется, честно говоря.
Ну, какой-то там весь в татуировках рыдал на каком-то из этих мемориалов в голос. Ну что. Вы знаете, народ... Нет, мне кажется, что народ бы не понравился, если бы Путин убил Пригожина. Потому что если бы он убил, не знаю, Шойгу, может, это бы прошло. Вот. А Пригожина нет. Ну, Пригожин только что был таким выразителем народного духа, понимаете, когда всех этих генералов грязными тряпками гонял. Ну, а тут вдруг его берут, и Путин его убивает. Ну, кому это нафиг надо?
А вы вот... расстроены, Леонид, что это кино закончилось?
Нет. Нет, тем более, что оно не закончилось. Оно не закончилось. Это только первая серия. Вы чего? Оно только начинается. Так вот смотрите, обращаясь к своим, Путин должен сделать так, чтобы они верили, что это он убил. Вне зависимости от того, что произошло на самом деле. Ну, я думаю, скорее всего, он и убил, но мало ли что. Да? Вне зависимости от того, убит на самом деле Пригожин или не убит, вот он должен убеждать своих, что он убил и что Пригожин убит. Вот это повышает его власть. И смотрите, какие последствия того, что произошло. Значит, одно последствие. Власть президента Путина укрепится. Вот надо понимать. Да? И в этом смысле гибель Пригожина меня очень огорчает. Потому что власть Путина укрепилась. Почему укрепилась? Потому что он среди своих, вот этой своей мафии, он доказал, что его слабость, его дрожащие руки, коленки и все прочее во время путча и сразу после путча, это временно. Он это преодолел.
Да, вообще было... удивительно. Леонид, я не понимаю вообще. Вот я, да, не элита в смысле Владимира Путина, в понимании Владимира Путина, да. Но почему в моем представлении это, когда ты не можешь избавиться от противника каким-то эффективным способом, а просто ведешь себя как мстительный мальчишка, это не усиливает тебя?
Нет, ну что, ну подождите, вот вы говорите, избавиться эффективным способом. Что вы понимаете под эффективностью? Вот что такое эффективно в данном случае?
Чтобы ну, не было наказать его как-то. Нет, ну наказать его как-то так, чтобы вот... Но ты же просто показываешь себя как мелкий мститель.
Почему мелкий?
Ну, потому что ну, для меня это абсолютно выглядит вот так вот, что я не могу придумать ни одного способа, как от него избавиться, что мне приходится просто сбить с ним самолет. То есть я настолько не контролирую ситуацию, я настолько не могу контролировать даже одного конкретного человека, что мне приходится его убить, чтобы от него избавиться.
Подождите, этот, вот в чем цель? Цель укрепления собственной власти, правильно? Это самая главная цель, да? Для укрепления собственной власти надо демонстративно убить Пригожина. Что и было сделано. Знаете, что и было сделано. Как еще можно было это сделать? Он мог его пристрелить сам у себя в кабинете и показать по телевизору. Но, по-видимому, он этого не умеет делать. Или, там,
ну, обычно, ну да, да, нет, обычно вот. Вы правы. Во всех даже фильмах про криминальных авторитетов убивают обычно на глазах еще как-то у людей.
Вот.
Прямо. Ну, тут
прям прямому... Вот у элит не должно быть сомнений в том, кто это сделал. Вот не должно быть сомнений. И этого они и добиваются. И мне кажется, что этого они добились. Что касается реакции вашей, моей там, или слушателей «Живого гвоздя», то вот эта аудитория для них абсолютно потерянная, и уж на нее наплевать совсем. Вот. Просто вот совсем наплевать, абсолютно. Понимаете, им совершенно все равно, о чем мы думаем. Совершенно, потому что они знают, что мы их не любим. Понимаете, вот у нас с ними отношения определенные. И у них с нами. И они нас не любят. Поэтому про нас они не думают вообще. Народу надо как-то все это маскировать более-менее. А вот своим надо сказать, да, это я люблю. Значит, результат. Первое. Власть укрепилась. Власть укрепилась. Они увидели, что он крутой, что он пацан. Ну, его люди. Его люди увидели, да? Вот. Потому что они-то видели, как он растерялся, как он испугался, как он там еще чего-то. Вот. А он показал, нет, я здесь, я сильный, я, у меня все в порядке. Раз. Да? Надолго ли укрепление власти? Думаю, что нет. Думаю, что нет. До следующей ситуации, когда он испугается и проявит слабость. Потому что он все время пугается и проявляет слабость. Значит, это его характеристика, это его свойство. Вот. Это не ситуативная вещь, а постоянная. Вот. Значит, дальше еще одно последствие. Те люди на верхних этажах, которые как-то так думают, что, а может быть, хорошо бы Акеллу поменять, да, они теперь понимают, что мне говорится, что это значит, я не знаю. Сейчас, да, думаю, что да. Думаю, что сейчас все погасит.
Да, ну, пока да. Не погасло, спасибо. У нас еще
это
есть.
Мы, да. Это мы обсуждаем. Мы обсуждаем, из-за чего мигает свет. Вот. А, значит, они, вот те, допустим, там есть, я не знаю, там, условно, там, я писал, 10 человек, которые об этом думают, да, например. И вот они видят, как он, значит, когда он не смог наказать Пригожина, когда он перепугался, они решили, ладно, ничего. Когда он наказал, то из этих 10 человек, ну, условно, 5 решили, не-не-не, даже думать об этом нельзя, вообще все, мы уходим под плинтус и так далее. 5. А другие 5, знаете, что поняли? Знаете, что они поняли? Они поняли, что идти надо до конца. Что вариант Назарбаева договориться с ним о том, что да, ты будешь отец нации там и так далее, не проходит.
Слушайте, ну не убьет же он Набиуллину, Абрамовича, Грефа. Ну не убьет же он их.
Почему?
Не знаю.
Нет, подождите, если Абрамович или Греф поднимут мятеж против него, то он их убьет. Но те, кто могут поднять мятеж против него, либо в виде дворцового переворота, либо мятежа военного и так далее, те теперь понимают, что нельзя с ним договариваться, как договорились с Назарбаевым.
Так и раньше нельзя было. Почему это они только сейчас должны понять?
Ну, они в этом должны были укрепиться. Что значит табакерка? То есть мне кажется, что это означает, что если все-таки будет мятеж или дворцовый переворот, то он пойдет по более жесткому сценарию, чем это могло бы быть до убийства Пригожина, по более жесткому сценарию. Еще, конечно, это означает вот, последствия того, что случилось. Опять же, вне зависимости от того, что случилось в небе над Тверской областью, вне зависимости от того, спрятался куда-то Пригожин или это был он и так далее, да? Вне зависимости от этого произойдет вот что. Люди с сильными какими-то ресурсами, они понимают сейчас, после этого они поняли. Значит так, только сила. Вот ничего другого. Используя свою частную армию, делай так. То есть вот, этот, вот это убийство Пригожина, да, хоть он, конечно, заслуживал чего угодно, и он, и Утин, и это, оно открывает ворота смутному времени. Оно открывает ворота войне каждого против всех, мне кажется. Вот. Когда первое лицо, сам президент, показал, как можно расправляться с врагами. Ну, хорошо, мы поняли. Значит, будем расправляться так. Вот. Поэтому я думаю, что это действительно очень серьезное событие.
Новый этап жестокости? Новый
этап беспредела, не обязательно жестокости, беспредела в отношениях между какими-то властными структурами. Новый шаг к развалу государства окончательно. Новый шаг к смутному времени и более жестокая, более кровавая борьба в дальнейшем. Вот. В том числе и против Путина. То есть вот сегодня, если представить себе его на месте Павла Первого, да, то ему уже не предлагали подписать отречение. Он просто бы сразу убили. Вот. Это, в общем, событие очень серьезное, с моей точки зрения.
Мы впоследствии, я думаю, будем обсуждать, да, еще долго.
Мы их увидим. Мы их увидим,
да, да. Давайте
так что это только первая серия. Это только первая серия, я уверен.
Хорошо. Давайте переходить ко второй части нашей программы «Борьба со злом». Да. Леонид, 25 августа, 55 лет назад, сколько вам лет было? 18? 19?
18.
18. Что вы делали? Вы помните? вообще этот день?
Значит, сейчас я вам скажу. По-моему, я был в стройотряде. Вот. Тогда уже были голоса. Уже были голоса, и я их по возможности слушал. Поэтому я уже не верил ни одному слову тому, что говорил советская власть. Моя антисоветская сущность уже вполне сформировалась там. Вот.
Абсолютно. Вам повезло.
Ну, вот так случилось. И вот когда все это случилось, я помню ощущение восхищения этими людьми. Восхищение, благодарность. И это чувство осталось со мной навсегда. Вообще, вот знаете, вот их, ну, вообще, надо понимать, что это насколько героические люди. Вот их, когда мы с вами выходили на какие-то акции, да, и вы, и я, то мы, конечно, понимали угрозу. Да? Могут арестовать, могут там. По голове дать дубинкой. Там.
Да, что, в принципе, что угодно может так.
Да, конечно, конечно. Но мы понимали, что какая-то, есть какая-то вероятность этого. Но если повезет, то ничего не будет. Да? Ну, или ограничится штрафом. Ну, как-то вот так. Эти ребята, эти 8 человек. Ну, демонстрация называется «Семерых смелых», а на самом деле их было 8. Не знаю, это была 20-летняя девчонка, они ее уговорили, у нее отец был лагерник, за которым некому было ухаживать, и они уговорили ее сказать, что она просто пришла посмотреть, а ГБ, видимо, ее пожалел. Черт, не знаю, почему. Вот ее отпустил. Вот. И поэтому вошла в историю как демонстрация 7, хотя их было 8. Так вот, знаете, вот контекст. Попробуйте представить себе контекст, в котором это происходило. У Юрия Кима есть прекрасные слова. Кроме спутника и флага на Луне, только стыдно задержало бы во мне. Задержало бы стыдно. Держава была омерзительна. Державы были несчетные жертвы в лагерях, лицемерие, сиськи-масиськи брежневские, вот все вот это было, да, вот она, конечно, вызывала у многих людей, кроме того, круга, когда он бежал, она вызывала отвращение просто. И жуткое ощущение безнадежности. Знаешь, вот полная безнадежность, депрессия. Никогда ничего не изменится. Всегда будет так. Это навечно. Это навечно. Это действительно тысячелетний рынок. И вот на этом депрессивном фоне вдруг появляются люди. Я хочу про первого сказать не из этой восьмерки, а про Виктора Леонидовича Шейнса, недавно скончавшегося. Угу. Знаете ли вы, что Виктор Леонидович в 56-м году, через 3 года после смерти Сталина, открыто выступил против подавления Будапештского восстания, венгерского восстания. Он выступил открыто. 3 года прошло со дня смерти этого упыря. Всего лишь, да? Вообще расстреливали только так. Угу. Он выступил. Он выступил, не побоялся. Вот. Потом он же сделал удивительную карьеру. Он потом был, ну, блестящий интеллектуал. Вы знаете, что он один завтра в Конституции?
Да, это я знаю.
Вот. И вот поэтому я призываю всех, кто однозначно негативно относится к Конституции, ну, хотя бы из уважения к памяти Виктора Леонидовича, который, кстати говоря, так и жил в той же малогабаритной хрущевке, в которой жил до депутатства. Ничего не изменилось. Кристальный человек был, да? Вот. Хотя бы из уважения к его памяти. Вот ее сначала прочтите, Конституцию, но прежде чем ее огульно отрицать, не значит, что она хорошая. Я не знаю, хорошая она или плохая. Но я понимаю, что Виктор Леонидович не мог быть виновен в том, что сейчас приписывается авторам Конституции, что они хотели сделать монархию, что они хотели чего-то, они хотели помочь там воровать. Ну, это не про него. Ну, просто не про него все. Так вот, появляется такой Виктор Леонидович. Да? Ну, мне там было 6 лет. Естественно, я про него узнал много позже, когда у меня были уже с ним какие-то хорошие отношения. А вот тогда этих я узнал сразу. Понимаете, эти люди выходили из дома, точно зная, что они домой не вернутся. Вот, представьте себе. Понимаете, это не то, что мы идем на риск. Это не риск. Это стопроцентный арест. Стопроцентно, совершенно, да? Вот. Причем они, конечно, и вот в их воспоминаниях, в интервью, это видно, они, вообще-то говоря, готовились к более жесткому наказанию, чем они получили. Почему-то советская власть как-то так, ну, если можно говорить в данном случае о мягкости, не за они по преступлению не совершили, в общем, ждали они большего. Но не было никаких сомнений, что они вернутся домой. Понимаете? То есть они уходили из дома навсегда. Вот, понимаете, вот человек проснулся, зубы почистил, там, оделся, да, и пошел в тюрьму.
Чемоданчик сам. Собрал.
Чемоданчик пошел. Пошел в тюрьму сам. Да? Это совершенно что-то фантастическое. Да? Окей. А говорят, а зачем? А зачем это было? А что они? Чего они добились? Чего добились эти ребята? Войну не остановили. Ну, так вот та слепая девчонка, незрячая, конечно, надо говорить политкорректно, да? Незрячая девчонка, которая пару дней назад вышла на пикет, ее тоже арестовали, хоть она незрячая, неважно. Она тоже не остановила войну. И мы с вами не остановили войну, никто не остановил войну. А вот, и кроме генерала Залужного никто ее не остановит, ну и его бойцов, дай им бог сил. А что они сделали? Они сделали очень важную вещь. На самом деле, они изменили самосознание страны, как мне кажется. Некоторые говорят, но кто их вообще тогда знал? Ну, да, голоса – это же ничтожный процент. Слушайте, а кто читал Пушкина? Кто читал Пушкина? Большинство населения было вообще неграмотно. Посмотрите на тиражи его произведений, на пике его популярности. Это же по нынешним временам курам на смех, да? Тем не менее, Александр Сергеевич Пушкин изменил русский язык, изменил русскую культуру, изменил самосознание элиты, а потом вообще всего русского народа. И сейчас его читают весь мир. Да? И их сейчас знает весь мир. Да? Да, тогда их знали не все. Тогда их знали не все. Вот. И говорят тогда, вот тогда стали говорить, и много раз повторяли, что эти люди, вот эти 8 человек, они спасли честь страны. И помните, в одной чешской газете было написано, что у нас теперь есть как минимум 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских.
Да.
Это правда, конечно, это правда, да. Но вы знаете, вообще, что такое честь? Вот понятие чести, да? Честь – это то, что тебе дают другие люди, как бы, оказывают честь, да?
Честь.
Честь рода, честь там чего-то, да? Честь – это то, как к тебе относятся. Спасли честь страны. Да, они спасли честь страны, потому что к стране хотя бы некоторые люди стали относиться лучше, чем относились до сих пор. Но они сделали большее, мне кажется, и более важное. Ну, для меня, по крайней мере. Они изменили наше самосознание, они изменили нашу самооценку. Я потом, через 50 лет, с ними соприкоснулся. Мне все жутко повезло. На 50-летие, когда на Красной площади отмечалось 50-летие этой демонстрации, и съехались туда те, кто остались живы, вот, и их потомки, прямые их родственники, вот, приехали, там, групповая фотография рядом с удобным местом. Ну, было бы это при Борисе Николаевиче, это было бы прямо в Кремле, было бы награждение и так далее. Но это было при Путине. Вот. Но это были викторианские времена, как мы сейчас понимаем. И тогда Сергей Шаров-Долане, ныне покойный, скончавшийся, к сожалению, племянник или двоюродный брат, кузен по-нашему, Вадима Долане, одного из участников этого дела, он пришел туда с плакатом, точной копией того плаката «За вашу нашу свободу». С точной копией. и предложил мне, хочешь ли с нами вместе? А я, разумеется, с восторгом согласился.
Ну,
мы простояли 3 секунды, а не 5 минут, а 3 секунды, потому что нас ждали. Просекли это дело. Вот, нас, естественно, повязали. Вот, и, ну, поскольку это была белая полоса еще в нашей истории, нас только оштрафовали. Я тогда же познакомился с Павлом Литвином. А Павел Литвинов пришел к тому отделению полиции, где мы были, потому что, ну, может, он бы к нам пришел, я не знаю, но задержали его внучку. Нюсю, которая его внучка, и внучка его, Игорь Баневский, которая поняла там плакат «Свободу Сенцову». Помните, и украинский журналист, да. Олег Сенцов, который у нас сидел. Ее тоже сюда привезли. И он стоял, ну, как вообще часто. Да-да-да. Он часто, ну, как часто, когда эти люди арестовывают, стоят, ждут их у выхода, да? И вы себе представляете, это символизм, да? А человек, который боролся с советской властью 50 лет назад, и 50 лет назад сел за это. Да? Он ждет отделения полиции, когда выйдет, выпустит его внучку, которая борется с Путиным. Ну, совершенно вообще поразительная история. Так вот, они
Они свободные люди, Леонид.
Да. Они изменили наше самосознание. Почему? Вот смотрите. Нам с вами на каждом шагу говорили, что те преступления, которые совершаются нашим именем в Украине, что в них виновны мы все. И вы, и я, вне зависимости от того, как мы были связаны с режимом. Нам говорят, что Россия проклята, и русский народ тоже проклят, что это нация рабов, что ничего, кроме жестокости, садизма, предательства от России не может исходить. Россия должна быть уничтожена и разделена на несколько, на много мелких кусочков, как, кстати, говорили о Германии после Второй мировой войны. Люди, да? Нам говорят со всех сторон, что мы должны лишь, так сказать, не поднимать глаз, нести вот эту свой позор, а Россию надо обнести рвом с крокодилами. Ну, очень распространенная точка зрения. Когда мы смотрим на тот ужас, который творит наше государство в Украине, то многие из нас с этим начинают соглашаться. Да, это так, действительно не поднимать глаз, действительно сидеть тихо и так далее. Но, вы знаете, во-первых, эта позиция крайне прагматически невыгодна. Режим рухнет рано или поздно. Ну, хорошо, не так быстро, как я хочу и как вы хотите, да? Но рухнет, да? Надо будет строить новую страну. Но ее нельзя построить, если вы не верите в ее будущее. Понимаете, вот если вы не верите в будущее, нельзя ничего построить. Те немцы, которые восстанавливали Германию после Рейха, они верили в возможность нормальной Германии. И поэтому сейчас нормальная Германия. Иначе бы не получилось ничего. Вот. Кроме того, я не хочу с этим соглашаться. Вот лично я не хочу с этим соглашаться. Понимаете, про мерзости режима и этого, и коммунистического, и режима Николая I и Ивана Грозного, да, я могу рассказать куда больше, чем подавляющее большинство тех, кто разоблачает сегодня Россию и русский народ. Ну вот ей-богу. Ей-богу я могу
верю,
сказать
вот больше. Верю, только у нас 6 минут осталось до конца программы. А так вот. Да.
Но понимаете, вот смотрите, мы же выбираем для себя народ. Кто такой вообще русский народ? Путин? Ну, для кого-то Путин. Его обслуга? Да, для кого-то так. Мундиры голубые и покорный им народ? Да. Если для вас там насильники из Бучи? Окей. Нет, но для кого-то это и есть для тех, кто нам говорит, что Россию надо уничтожить. Вообще не режим, а Россию. Да? Вот. Для них это так. И для части наших сограждан это так. Окей, но
знаете, на одном митинге моя коллега стояла с прекрасным плакатом, но это был, по-моему, 13-й год, если я не ошибаюсь. Россия – это не Путин, Россия – это мы.
Вот. Правильно. Так вот, а для меня народ России – это декабристы. Это князь Голицын, это Андрей Сахаров, Егор Гайдар, это вот эти 8 человек. Вот они для меня народ России. И понимаете, вот, вся страна без одного уже не вся страна. Да? И я выбираю для себя их в качестве своих сограждан. Они мои соотечественники. И вот их страну я верю. Вот. И для меня мои, мой народ, да, это те люди, которые веками боролись с самовластием за свободу страны, веря, что она возможна и что Россия ее достойна. И вот это, вот в этом, чувствовать это нам дают, возможность дают такие люди. Такие люди, как эти 8 человек, за что им, конечно, вечная, вечная благодарность.
Низкий поклон. Да. 4 минуты у нас с вами остается на последнюю рубрику. Уж не знаю, уложимся мы с вами или нет, но давайте хоть что-то. Нет, конечно, да. Но давайте, наверное, хоть что-то скажем. Прошел саммит, он прошел очень незаметно, потому что другие события все как-то
Прыгали,
естественно, да. Но саммит БРИКС прошел, и вы видели, наверное, кучу этих смешных картинок, где стоят лидеры стран, а и посередине телевизор, в котором, значит, глава.
Да. А еще была такая, знаете, тяжелая, конечно, картинка, когда стоят в кружочек несколько президентов, а за этим кругом стоит буквально, как, знаете, вот собачка на задних
лапках
стоит Лавров, да-да-да. А его в этот круг не пускают. Значит, что на самом деле происходит? Что на самом деле происходит? Путин очень хочет создать какой-то антиамериканский, антизападный союз. Он пытается его создать. И сейчас они его расширяют. И Саудовская Аравия там будет, и Иран
и
там
Египет,
будет.
Да.
И Египет, Эфиопия. Там Эфиопия особенно трогательна. Вот, значит, великие державы. Значит, и вот эти, вот он пытается создать этот союз. Насколько это эффективно, что они там могут сделать, все такие неприятности могут Западу, я не осмеливаюсь оценивать. Но я вижу вот что. Он ведь не приехал туда, потому что, да, там его могут арестовать. Но я думаю, что он бы не приехал, даже если бы его полностью безопасно. Знаете почему? Потому что он там не главный. Он там не главный. Это судорожная попытка.
То есть вы хотите сказать, что он стоял бы так же, как Лавров?
Он не стоял бы так же, как Лавров. Он бы не был так главным. Люди бы обращались к И, конечно, к китайскому, да. Возможно, они бы обращались к Бразилии, к Индии, которая только что посадила луноход свой, да?
Он, да.
Да. А к нему-то чего обращаться? А что может дать? И вот мне кажется, что, с одной стороны, он как бы, может, по инерции, может, не по инерции, он пытается все это делать, чтобы эти гадости Америки сделать как можно больше. А с другой стороны, мне кажется, он не может не понимать, что у него ничего не получается. Ничего не получается. И хотя, вот я читал, умные люди пишут, что расширение БРИКС – это безусловный прорыв для них, это безусловный успех там, и так далее. Очень может быть. Очень может быть. И очень может быть, что головной боли Байдену и Шольцу это добавляет очень сильно. Только это не успех Путина. Он от этого ничего не получает. Он не становится главным. Его статус растет. Растет статус китайцев, растет статус индийцев, там, кого угодно. Но не его, не России. И мне кажется, он это чувствует. Поэтому я думаю, что он не приехал бы, даже если было бы не опасно. Ну, конечно, никуда не поедет. Куда ему ездить?
Ну, теперь он даже к этому, к Эрдогану не едет. Уже Эрдоган к нему собирается.
Уже Эрдоган. Конечно, конечно. Потому что он боится всего. И поэтому, кстати, я думаю, возвращаясь к первой теме, что укрепление его власти, которое, безусловно, последовало после того жестокой такой расправы над врагом, оно будет недолго. И эти же люди увидят. Нет, нет, не пацан. Не будут они его уважать.
Спасибо большое. Леонид Гозман и Ирина Бабалаян. Это была программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Ставьте лайк этой трансляции и непременно пишите комментарии под трансляцией к этому эфиру. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Всем пока.
Спасибо.